Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Зачем нужна жертвенность и как она меняет нашу жизнь? Зачем нужна была жертва Христа и почему жизнь рождается из смерти? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Я бы сказал, что вчера, наверное, была такая кульминация страстной недели, да, Великий четверг и пятница, распятие Христа, жертва Христа. Поэтому, друзья, сегодня мы будем говорить о жертве Христа. У меня в гостях богослов, преподаватель Валерий Бурсак. Валерий, привет.
Добрый день.
Вот, друзья, присоединяйтесь к нам. У меня такой к вам каверзный вопрос сегодня. Как вы думаете, можно ли прожить свою жизнь ничем не жертвуя? Вот так как-то легко и непринужденно. Поделитесь своим мнением. Я начну с небольшой цитаты Митча Албома. «Иногда, когда вы жертвуете чем-то ценным, на самом деле вы этого не теряете. Вы просто передаете это кому-то еще», — считал Митч Албом. Вот попробуем разобраться, действительно, к жертвенности. Сегодня очень много... Знаешь, вот сегодня мир, Валер, такой, который, с одной стороны, в нем очень много жертвенности, да? С другой стороны, очень много жертв. Да, и вот это вот жертвенности, я имею в виду, конечно же, очень много людей, которые, ну, есть благотворительные организации, да, есть христианские организации с христианским милосердием, очень много людей, есть даже, знаешь, не поверишь, но такой модный тренд быть волонтером, то есть вот. Прям действительно тренд такой, да, люди пишут об этом, очень много говорят об этом, и для меня это загадка, потому что наше время, оно, конечно, такое время эгоцентриков, да, вот где, ну, то, что я чувствую, то, что я понимаю, является центром, я это оцениваю, именно поэтому, мне кажется, вот здесь очень популярны блоги в разных, там, телеграм-каналы, не знаю, блоги в разных социальных сетях, да, на разных платформах, именно потому, что огромное количество, знаешь, такое, как это назвать, симфонию это нельзя назвать, потому что скорее это такой вот многоголосие, да, вот можно сказать, многоголосие, со всех сторон на тебя льется разная информация, и все, главное в этом, объединяющее в этом, знаешь, что? В том, что я считаю, это самое главное. Mm-hmm. Да? Вот это мой взгляд, и мне, в общем-то, без разницы, как думается. Я-то, в общем, тоже веду телеграм-канал, точно так же говорю. Да? Вот, я свой взгляд транслирую, и мне интересен разговор с другими людьми, у которых, может быть, иные взгляды. Да? Вот, и на самом деле, как ты думаешь, это такое длинное предисловие, вот... Можно ли прожить жизнь, ничем не жертвуя? И что это будет за жизнь без жертвы? Угу.
Ну, на мой взгляд, сама наша природа, да, делает нас жертвенными, потому что появляемся мы на свет через жертву родителей, потому что чего стоит родителям, да, нас воспитывать, ставить, да, родить, потом воспитывать. Угу. И потом мы сами тоже даем жизнь, и, в общем-то, посвящаем огромную часть времени, ресурсов, особенно в условиях мегаполисов, да, когда жизнь, ну, как бы, не, она противоестественная. То есть всегда люди жили общиной где-то в сельской местности, где ребенок становился помощником уже там в 5 лет. Угу. А сейчас вырасти ребенка до 25 лет, когда он не может ничего тебе отдать, а только берет. Да? Угу. Дай ему образование, там, репетиторов найми, потом оплати учебу, одень, обуй там, и накорми. То есть на самом деле наша жизнь, она нас сама учит жертвенности. Да? Вот, так она устроена. То есть это закон природы. Это закон, заложенный, прошитый как бы в биосе. Да? Бог прошил его. Вот. А вот это то, что ты сказал, современное состояние, где люди стремятся быть волонтерами, ну, мне кажется, тут, во-первых, надо смотреть количество людей, процентное отношение, да, кто живет.
Ну, достаточно большое все-таки, да. Достаточно большое.
Интересно было бы выборку такую за несколько веков посмотреть и сравнить, прибывает этого или убывает, или примерно одинаково. То есть Так как просто много населения, то эти явления становятся более заметными, любые, даже маленького mm-hmm. масштаба, да? Mm-hmm. Поэтому трудно сказать. Но, наверное, нужно сказать, что в природе человека есть вот этот момент отдавать. Вот. Когда я отдаю, я оставляю след в душе другого человека, да, какой-то, и испытываю от этого удовлетворение. Угу. Вот, то есть поэтому я стремлюсь, ну, как бы любой человек к этому стремится.
Ну, знаешь, есть даже, вышел фильм недавно, я очень, кстати, рекомендую посмотреть, фильм в главной роли Никита Ефремов, совершенно замечательный молодой актер, угу. Мне кажется, один из таких очень интересных молодых актеров сегодня. Да, такой вот. И он называется «Здоровый человек», я, по-моему, рассказывал. «Здоровый человек», где вот рассказывается про то, как человек пошел в благотворительные организации, и этот его... Там, исследуется такой феномен, как созависимости, и он, значит, компенсировал вот своей работой на милосердие, на волонтером. Он это при этом разрушает его личную жизнь, mm. да, его взаимоотношения с женой, семью и профессиональную карьеру. То есть mm-hmm. почему он это делает? Вот, какие у него есть для этого конкретные мотивы? Да? Mm-hmm. Фильм действительно очень не глупый, очень хороший и очень, очень важный. Да, мотивация, почему мы помогаем другому человеку.
Там обостряется этот мотив, да, что нельзя всему сразу одновременно служить одинаково.
Там даже мотив, почему мы приносим в жертву всю остальную жизнь, угу. да, помогая другим. Там не говорится о том, что нельзя помогать другим, или не нужно это делать, или люди, которые это делают, это глупые люди. Нет, конечно. Там показываются, в общем, классические, да, благотворительные организации, реально помогающие людям. Вот это, в этом их посвящение, в этом они видят свое призвание. Да? И появляется человек, который вместо того, чтобы распределять, да, вот эту часть, я буду ну, как, ну, понимать, что у него есть семья, у него есть дети, там, у него есть жена, у него есть профессиональная карьера, и даже не столько карьера, сколько профессиональная обязанность, ответственность. Да? И он жертвует этим ради того, чтобы все больше и больше компенсировать вот эту внутреннюю пустоту. Да? Угу. Вот о чем фильм. И я считаю, что это вот действительно один из очень, мне кажется, интересных и важных фильмов сегодня.
И потом можно так предположить, что он получает от этого намного больше удовлетворения, потому что это затрагивает его духовную природу, да? Угу. Чем от любых других профессиональной реализации, семейной реализации. Да? Может быть так. Угу. Надо смотреть и думать.
Да, друзья, спасибо, что вы присоединяетесь. Ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, друзья, вы можете поддержать нас материально. Комментируйте, для нас очень важно. Чем больше комментариев, тем нам, во-первых, мы понимаем, насколько вот важно и актуально для вас то, о чем мы говорим. И, безусловно, ваши комментарии могут направить наш эфир по какому-то своему пути. Мы с удовольствием вместе с вами пройдем этот путь. Это очень интересно. И, конечно, вы можете поддержать нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Проходите по ссылочке. Там есть все, что нужно для того, чтобы пожертвовать на наш проект «Программа Б». И программа «Б», он служит вам. Мы приглашаем самых интересных гостей, специалистов, экспертов, чтобы, скажем, поговорить о тех вопросах, которые вы поднимаете в своих комментариях. Поэтому вот это взаимно. Вы комментируете, мы видим актуальность, и реагируем на эту актуальность. Да? Поэтому ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. У нас есть вот вопрос. Игорь Хаджаев написал. Здравствуйте. Всегда ли после жертвы следует благословение или вознаграждение? И следует ли ожидать вознаграждения?
Угу. Ну, я думаю, что вознаграждение идет, но не такое, как мы ожидаем. То есть если мы жертвуем что-то, да, от себя даем другому человеку, то мы получаем радость, вот это вознаграждение, да. А очень часто, особенно в религиозной среде, речь идет о компенсации материальной угу, и так угу. далее, да.
Ну, да
то
да.
есть на самом деле без вознаграждения жертва не остается. И вот если взять, допустим, слова Спасителя, кто не оставит отца и мать, и не пойдет за мной, или там жену, тот не может не получить в 100 раз больше.
Угу.
То есть на самом деле на пути посвященной жизни другим людям ты получаешь намного больше родственников, да, близких людей, так, по духу там, и так далее, людей благодарных тебе, вот, когда ты что-то им отдаешь на, в служении. Вот. Или ты бы замкнулся в кругу своих близких, да, и в нем бы прожил, или у тебя расширяется это. Угу. То есть на самом деле получает человек, конечно, намного больше, когда отдает, но получает в непривычных, неожиданных сферах.
Да, активы пополняются совсем с другой стороны. Да. Да, в общем, можно сказать так. Да, друзья, спасибо, Игорь, за вопрос очень интересный. Пишите, друзья, свои варианты, как вы думаете, можно ли прожить жизнь, ничем не жертвуя, и что это вообще будет за жизнь тогда. Тогда что такое жертва, для чего она нужна, как ты думаешь?
Ну, нужно взять, наверное, с самого начала историю, священную историю, да, и как появляется жертва, рассмотреть вот этот. Первую жертву в тексте, в Писании, мы видим со стороны детей Адама и Евы, Каина и Авеля. Угу. И богословы связывают эту жертву с тем, с грехопадением, с тем, что произошло в Эдемском саду, потому что до этого не требовалось жертв. До падения, да? То есть жертва возникает после грехопадения. Тогда я вот рассматриваю, а что такое грехопадение? Это вкушение с дерева познания добра и зла, а идиома дерева познания добра и зла, или добро и зло, еврейская идиома, означает все на свете. Угу. То есть познать добро и зло, это значит присвоить или обладать всем на свете. То есть человек, он поступил подобно вот этому блудному сыну в притче Иисуса Христа в Новом Завете. Помнишь, он, сын, потребовал у отца наследство, то есть наследство дается после смерти, а сын потребовал до смерти отца, то есть он его заранее похоронил, да? И потом прокутил это достояние, и оставшись ни с чем, он вернулся. Но это уже другая история. То же самое произошло в Эдемском саду. То есть в какой-то момент человек присваивает то, что Богом создано, и начинает распоряжаться этим по своему усмотрению. Не то, как Бог задумал, и не выполняет ту миссию, которую Бог на него возложил, а придумывает что-то свое и использует это. Он как бы волюнтаристически приватизирует божественное. Да? Угу. И, на мой взгляд, жертва рождается из желания примириться с Богом, отдав ему его. Угу. То есть люди понимают, что они присвоили, сделались автономными, они присвоили себе то, что принадлежит Богу. И вернув хотя бы часть, это наивный такой жест, вернув хотя бы часть, они хотят, чтобы Бог опять вернулся к ним. То есть я возвращаю тебе часть твоего, ну и ты ко мне вернись через это. Угу. Вот. И вот в жертве Каина и Авеля содержится еще другой мотив. Это почему Бог одну жертву принял, да, другую не принял. Вот. То есть жертва с древности, а любая религия связана с жертвой, то есть в центре любой религии, можно сказать, стоит жертва. И культ связанный, ритуалы связаны с жертвоприношением. Всегда. И вот из древности мы видим два мотива, основных мотива в жертвоприношении. Почему и как приносится жертва Богу? Вот почему Бог принимает одну жертву и одобряет ее, а другую не принимает и не одобряет. Это вот mm-hmm. второй аспект жертвы, да, Каина и Авеля. Напомню эту историю. Бог принял жертву Авеля, но не принял жертву Каина. И поэтому Каин опечалился сильно, да, и задумал недоброе.
Вот. Ну, причем Каин — это первый убийца, да, и первый брат убийца.
Да.
И вообще убийство начинается именно с ненависти, вот с братоненавистничества. Да.
Ну, вот здесь хотелось бы как раз подробнее рассмотреть, mm-hmm. почему, что в его сердце такое появилось, почему он опечалился, и почему именно это привело к убийству. Вот исследователи говорят, что в древнем мире было два мотива жертвоприношения. Первый мотив — это магический, угу. то есть я иду на сделку с Богом и подкупаю его благоволение. То есть я приношу ему что-то. Это было свойственно земледельческим культурам. И мы видим, что Каин — это такой образ из земледельческой культуры. Он хлебороб, да, то есть он там... Часть того, что он собрал на поле, принес Богу. То есть автор намекает, что вот эта жертва магическая, или вот как это делали земледельцы, она изначально имеет не те мотивы. Она пытается подкупить Бога. Вот. А вот жертва скотоводов, помнишь, Авель был скотоводом, да, она еще сохраняла чистые мотивы. То есть это была попытка войти с Богом в общение. Вот. Не получить нечто от Бога, это совсем разные мотивы, а войти в общение. И вот эта традиция потом в израильском народе, храмовая
там традиция. Еще, там еще нужно сказать, что до, если не ошибаюсь, до потопа, соответственно, значит, как бы были вегетарианцы, одна из теорий, да, что не употребляли мясное, и, по сути, Авель, он вообще пас, как бы, чуть ли не для чистой жертвы, да, таких жертвенных животных.
Ну, еще молоко добывали же, да, делали сыры и так далее. Но суть в том, что мы же видим, что материал берется допотопный, это вот как в книге Иова. Там легенда берется общеизвестная на Ближнем Востоке, жизнь Иова, праведника, да, и поднимаются определенные темы богословские, очень важные. То же самое и здесь. Автор вносит вот в эту тему противостояние Каина и Авеля, противостояние скотоводческой культуры и земледельческой культуры. Земледельческой как магической, и скотоводческой как такой незамутненной этим, такой более непосредственной, да. И поэтому, кстати, в Израиле было повеление Божие праздновать праздник кущей, то есть уходить в шалаши, уходить в палатки из городов, чтобы вспомнить вот эту вот изначальную простоту веры, где человек стремится к общению с Богом, а не к получению от Бога каких-то призов, да, там, даров.
Ну, праздник кущей вообще был сделан для того, чтобы евреи помнили, что у них все от Бога, да, да. Вот они ничем не обладают, и все, что у них есть, да. Там даже в кущах должен был быть сделан, значит, так сказать, крыша была сделана так, чтобы было видно небо, да, которое было над их праотцами, когда они шли по пустыне.
Не стены, а вот ты живешь в большом мире, божественном мире.
Да, это правда, да.
И, кстати, вот этот момент с потомством Каина, ведь Каин еще и строитель городов, то есть это тот, кто обосабливается, тот, кто строит, чтобы огородиться.
Камень.
А его сын Тувал Каин уже оружие изобретает там, и так далее. То есть мы видим, как человек отгораживается. Вот эта каиновская линия — это отгораживание от Бога. А линия Авеля, да, и жертва Авеля — это, наоборот, открытость к Богу и попытка войти с ним в единство. Вот. Так вот, получается, что человек всегда, особенно религиозный человек, он имеет вот эти два мотива в душе. Или получить что-то от Бога, или войти с ним в единство и принять его волю такой, какая она есть. Вот и вспоминается Цвингли, его слова, Ульрих Цвингли, один из реформаторов, его слова, что «я сосуд твой, Боже, и как хочешь, так и примени меня». Хочешь на почетное место поставь, а хочешь на какое-то непочетное, а хочешь разбей меня. Вот это молитва абсолютно посвященного человека, который ищет единство с Богом, а не чего-то от Бога. Да? Вот. И вот жертва, как мы видим по тексту, жертва Каина, она потому и неугодна, что он пытается торговаться и подкупать Бога. То есть это магические мотивы, где человек в центре мира, где он продолжает вот этот путь грехопадения, где он автономен. А вот жертва Авеля, я приношу тебе свое, чтобы войти с тобой в единство, это угодно Богу. И вот в себе вот эти мотивы нужно различать, следовать вот этому. И, кстати, почему Каин и убивает Авеля? Потому что он видит конкурентов Авеля. То есть Бог потому не принимает мою жертву, что есть Авель. Если Авеля не будет, он будет вынужден принимать мою жертву.
Ну, да, быть единственным, только я.
Да.
Такой эгоцентричный мир, все направлено на меня. Да. У нас есть комментарий, Ольга написала. «Одно дело делать добро, когда его принимают с распростертыми объятиями, а другое, когда в тебя плюют, бьют и распинают».
Угу. Ну, вот опять задуматься, если о мотиве, для чего мы делаем добро? Для того, чтобы нас приняли, или для того, чтобы помочь человеку? Как бы он ни воспринял это, мы-то в себе отдаем отчет, что мы помогли человеку. Вот, кстати, это очень важный момент, как формируется наша самооценка. Вот в Новом Завете Христос много об этом говорит, противопоставляя книжников и фарисеев и истинно верующих. Да? Он говорит, смотрите, как молятся фарисеи. Они молятся так, чтобы похвалили их люди. И они ныне получают награду свою. А вы, захотев помолиться, войдите в тайную комнату, заприте дверь, и Бог, видящий тайное, воздаст вам явное. Вот это очень интересная духовная тема. Наша самооценка и принятие себя, оно на чем покоится? На том невидимом, что есть между нами и Богом, или на том, что мы получаем от людей? То есть на самом деле нужно в себе заботиться, пресекать вот эту вот зависимость от людей, я бы так сказал. Иначе это препятствие для того, чтобы освободиться, чтобы иметь похвалу только внутри себя, или осуждение, или похвалу не от людей, а внутри себя. Другой, может быть, не знает, что ты согрешил, но ты сам себя знаешь, да? Или другой не знает, что ты сделал добро, но ты-то понимаешь, что Бог это видит, и ты об этом знаешь. То есть вот работа с мотивами — это наша духовная, скажем так, задача. Вот. Не огорчаться — это симптом огорчения от того, что нас не поняли, и на добро ответили злом — это симптом того, что что-то в мотивах, да, не проработано.
Угу. И Елена Щербакова написала: «Жертва очищает душу».
Конечно, да.
Небольшая цитата из датского философа, теолога Сьорена Кьеркегора, который писал: «Любовь — это жертва, она возможна только тогда, когда она возникает из себя, чтобы жить в другом».
Очень хорошо.
И вот тут я хотел, знаешь, о чем тебя спросить. Жертвоприношения были в разных культурах, в разных народах, в разных религиях. Да? Тогда чем отличается жертвоприношение в язычестве от жертвоприношения в христианстве?
Ну, вот
и в понимании жертвы христианства.
Мы уже затронули, да, в язычестве жертва приносится по магическим мотивам, когда человек стоит в центре мира. Ведь что такое магия? Это когда ты ставишь себя в центр, а духовные силы, в том числе Бога самого, ставишь в позицию инструмента. То есть у меня есть свои цели, у меня есть свои интересы и ценности, а вот вы обслуживаете их.
Ну, магизм — это попытка манипулировать.
Да.
Да, попытка с манипуляциями. То есть там нет любви, там есть манипуляция. Я сделаю так, и ты должен сделать так. Да?
В магизме я люблю себя. Угу. Вот. Другого я не могу любить. То есть другой — он инструмент для меня, в том числе Бог. Угу. Вот это магическая суть язычества. Да? Этим оно и дурно. Вот на примере Каина мы это рассмотрели. А иудео-христианская традиция, она полагает сразу другое. Вот можно рассмотреть, как формировалась идея жертвы. Вот я могу выделить две жертвы в храмах.
То есть ты имеешь в виду храмовые жертвоприношения?
Да, храмовые жертвоприношения, которые стали прообразом того, что происходит в нашей душе. Ведь в конце-то концов мы говорим о жертвенности человека. Жертва в храме — это образ того, что происходит в жизни человека, в его душе и теле. То есть... А потому что храм — это образ человека. Там же трехчастное устройство. Большой двор — это тело человека. Средний, святое, то, что называлось, — это душа. И святая святых — это дух. И там очень четко все регламентировано. Светильник стоит в святом. Там хлебы и предложения. Там есть озеро медное. То есть я так это понимаю, как рефлексия, как сознание там и так далее. То есть можно подробно рассмотреть, как устроен был храм. Но смысл в том, что храмовое богослужение внешним образом показывает, что происходит в душе человека.
Ну, ты знаешь, вот, если говорить про храмы, например, если в восточной традиции говорить про храмы, например, православной традиции, то храмы, кстати, и жилище потом человека, изба, да, вот, обычного человека, она делалась как, значит, по сути, по модели храма, да, там всегда был святой святых, да, вот святой угол и так далее. А, по сути, храм, человек был, что нужно было от храма, чтобы человек, и чем, кстати, интересно, чем беднее была деревня, тем богаче был, был храм, да, тем больше жертвенности как бы показывалось, мы отдаем все самое лучшее Богу, да. И там человек, заходя в храм, должен был понимать, что храм — это был такой макрочеловек, а человек — это микрохрам. И как бы человек, уходя из храма, должен был храм в себе выносить, да, ну, то есть быть этим храмом, это, по крайней мере, задача. Там была глава, купол. Да. Кстати, на куполе обязательно значит, должен был быть Христос. Именно отсюда идет поговорка «без Христа в голове». Угу. Да, потому что на куполе...
Без царя в голове.
Без царя в голове. Или без...
Он царь небесный.
Да, и, но...
Пантократор.
Есть, есть и поговорка «без Христа». Старая угу. «без Христа угу. в голове». Да, то есть это означало, что вот нет у тебя ничего. Ты, ну, ты безумен. Да, когда нет Бога в голове, ты безумен. Да. Соответственно, были окна, очи. Да, соответственно, mm-hmm. святой святых — это сердце mm-hmm. человека. Когда он выходил, там всегда, значит, были, были роспись ада, чтобы человек помнил, что выходя, да, помни о том, что за каждый свой поступок mm-hmm. ты будешь нести, ты придешь на суд. Да? Mm-hmm. И вот человек был вот таким мини-храмом, а храм был макро-человеком.
Да.
Вот это очень важное было.
Да. Ощущение. И так как человек, вот мы сейчас все-таки немножко психологически по-другому устроены.
Угу.
Вот Цезаря хвалили, допустим, за то, что он умел два дела одновременно делать. А имелось в виду что? Что он не вслух читал и чем-то еще занимался. То есть он про себя мог читать
угу.
и чем-то еще заниматься. Сейчас про себя все читают. А раньше читали только вслух. То есть ну, невозможно было человеку прочесть... Да, про себя. Mm-hmm. Вот это всех удивляло. То есть на самом деле мы сейчас намного более абстрактно мыслим. После нового времени, после эпохи просвещения, человек мыслит понятийно, а раньше люди мыслили образно. И поэтому храмовое богослужение, оно подробно показывало, как устроен человек и как приносится жертва. Вот хотелось бы вернуться, да, опять. Какие две идеи я вижу вот в жертвоприношении? Первая жертва, и потом эти обе идеи осуществляться в жизни и смерти Христа. Первая идея — это заместительная жертва. Помнишь, козел отпущения?
Угу.
На него возлагали руки люди, передавая ему свой грех. Да? То есть получается, что эта жертва забирала грехи людей и потом уходила в пустыню и там погибала. Да? Значит, вот в жертве Иисуса Христа происходит взятие на себя грехов всего мира, всех людей, и очищение людей от греха. Да? Это вот первый момент очень важный. А второй момент — это жертва, когда приносилась часть священникам, и они это съедали. Часть приносилась, лучшая часть, на сожжение Богу, а часть оставалась у людей, у приносителей. Получалось, делилась на три части. И вот самое главное для нас — это то, что... В этой идее содержится идея совместной трапезы с Богом. То есть получается, что жертва — это образ единения человека с Богом. Ты часть даешь Богу, и Бог вкушает это через всесожжение, там называлось обонянь. Он обоняет угу. да, дым и вот это вот воскурение. Да? И таким образом он участвует, он вместе с тобой за одним столом. То есть это способ как бы сесть с Богом за один стол. А это самое близкое общение было для людей древности. Оно было за столом.
Ну, да, быть, ну, вкусить из одной чаши,
да,
там, отломить
да.
от одного хлеба.
Да, да, это стать единым, значит.
Да, да.
Вот. И ты вкушаешь одновременно...
Пища входит, одна и та же пища входит
да,
да, в да, тебя. То да. есть ты становишься частью другого человека.
И затем вот это в причастии осуществляется, да? То есть когда Христос на Тайной вечере собрал учеников... сказал на хлеб, это тело мое за вас ломимое, тоже, опять же, два смысла. За вас — это значит вместо вас, то есть вы должны были быть на этом месте, но я занял это место, и я вместо вас страдаю.
Угу.
Вот это первый смысл. А второй — для вас, то есть приносится для того, чтобы вы имели жизнь. То есть смерть вместо вас, а жизнь для вас. Вот, и он ест вместе с ними. То есть ближе не бывает, да, то есть он, они вместе возлежат, еще написано, Иоанн возлежал на груди его, то есть это очень близкие отношения, символизирующие вот отношения Христа и церкви, и Христа, и его последователей, его невесты церкви. Вот. И вот получается, что жертвоприношение Христа мы воспринимаем как возможность опять войти в единое, ну, в общение с Богом. И то, что произошло в момент его смерти в храме, символически тоже указывает на то, что препятствий между человеком и Богом нет теперь. То есть для нас Бог теперь открыт, на любом месте мы можем вознести к Нему молитву и войти в единство. Мы уже не можем, ну, не должны представлять, что нас что-то отделяет. Максимум, что нас отделяет, это неверие наше собственное. когда Христос умер, завеса в храме разодралась. А завеса представляла из себя много слоев ткани, очень крепкой. Там льняная ткань и шерстяная слоями были, помнишь? И вот завеса между святым, завеса внутри святого святых, то есть в сердце. Получается, то место, где Бог присутствует у нас в сердце и глубоко, и дает нам жизнь вообще, да? Вот это место теперь для нас открыто. То есть мы можем теперь с Богом быть в единстве. И отсюда в христианском учении есть представление, да, о Дне Пятидесятницы. Он следует за Днем Пасхи. Это мы тоже, может быть, обсудим как-нибудь, да? День Пятидесятницы — это явление Духа Святого. Когда сердце стало доступно Богу, человеческое сердце, в нем уже Бог может поселиться. Это Дух Святой. Вот. И вот это единство через жертву осуществляется прям метафизически или физически, угу. Да, когда мы правильно воспринимаем жертву Христа и крестимся и причащаемся. Вот это происходит, наше единение с Богом, совместная трапеза с Богом, когда Он дает нам жизнь, вот, а мы Ему отдаем свои грехи. Потому что, чтобы участвовать в причащении, нужно исповедаться. То есть мы Ему приносим свои грехи. Это, кстати, тоже жертва. Потому что отречься от своих грехов требует определенного подвига внутреннего. Грех обычно приятен, да, и он нас как бы привлекает, и нам трудно его оставить. Хотя мы понимаем, что он отделяет нас от общения с Богом. Мы внутренне постоянно терзаемся этим, но удерживаем грех. Вот бывает такое состояние в человеке, да. Поэтому, чтобы участвовать в его жизни, нужно отречься от того, что тебе препятствует, да, это исповедать свои грехи. Вот. То есть с нашей стороны жертва и решимость не повторять эти грехи, естественно. Ты не можешь исповедовать без стыда и без решимости. Вот это жертва с нашей стороны. А жертва с его стороны — это вся его, ну, его смерть.
Угу. У нас есть комментарий. Да, друзья, спасибо, что вы пишете. Действительно, сегодня такой очень важный, мне кажется, очень важный разговор о том, что такое жертва Христа, потому что часто мы это воспринимаем очень формально и, скажем, в рамках ритуализации. Угу. Да, мы там «Христос воскрес, воистину воскрес», да. Я помню, читал, если не ошибаюсь, да, дневники недавно буквально, вот тут на днях, вчера читал, Сергея Николаевича Булгакова, угу. Как бы дальнего родственника Михаила Афанасьевича Булгакова, русского философа, да, священника, и он писал о том, что как-то описывал, значит, когда он пришел в Великий Четверг на служение, он говорит, я зашел и выбежал в ощущении полного своего внутреннего краха. И вот он описывает это состояние и говорит, и когда я смотрю на то, как мы спокойно дарим друг другу символы, угу. Это жертвы Христа, я плачу.
Угу.
Да, то есть вот эта успокоенность высочайшей цены, которая заплачена за меня,
угу.
Должна приводить нас в какое-то состояние, ну, просто, которое не связано с успокоенностью. Да?
Да,
это
да.
Постоянно напоминающее о себе. Да? Угу. Вот, у нас вот два комментария. Игорь Хаджаев написал, «Бог творит мир, наводит потоп, губит армию в море, останавливает солнце, но именно жертва Христа у меня вызывает страх перед Богом».
Угу.
Вот, спасибо, Игорь, очень интересное размышление. И Джарис Н., вот комментарий. Что может быть больше, чем жертва жизни за кого-то одного, а за всех или многих, очевидно, это вершина всех дел на земле.
Да, да. Вот хочется прокомментировать вот это последнее высказывание. О Христе сказано, что на подвиг свой будет взирать он с довольством.
Да. Да.
И так как он все отдал...
Души даже, по-моему.
Да, да, на подвиг души своей он будет взирать с довольством. Это самое, самое высокое и самое большое, что мог сделать один человек для другого, а он полностью вочеловечился, mm-hmm. да? Это умереть за всех на самом деле. И помнишь, вот этот момент приоткрывает в послании Ефесянам Павел. Он говорит, не сшедший, он же есть и восшедший, чтобы наполнить все.
Да-да-да.
То есть на самом деле умереть за всех, это означает теперь приобрести часть в каждом. То есть получается, потому что он будет взирать на наследие свое. То есть его жертва самая страшная, но самая славная, дающая самую великую славу, да, умереть за всех.
Угу. Хочу вспомнить одну цитату великого композитора Вольфганга Амадея Моцарта, который писал: «Это большое утешение для меня помнить, что Бог, к которому я приблизился в скромной искренней вере, пострадал, умер для меня, и что Он будет смотреть на меня в любви и сострадании». Скажи, а как мы можем уподобляться Богу? Ведь апостол Павел об этом пишет. «Доколе не изобразится с Христос там, в жизни моей», да? Призывает там, верующих постоянно уподобляться Богу. «Подражайте мне, как я подражаю Христу», например, пишет Павел. Да? В чем вообще это выражается в нашей жизни, уподобление Богу?
Да, хороший вопрос. Нужно посмотреть на дела и события в жизни первых последователей Христа, потому что они ближе всего ко Христу, то есть они уловили суть Его учения и восприняли это непосредственно. Мы через века, и очень часто много искажений возникает, да, а они непосредственно от Бога многое приняли, от Христа. И мы видим, что все Его ученики, кроме апостола Иоанна, были казнены за проповедь о Христе. Угу. То есть они все умерли мученической смертью. И причем были возможности избежать этой мученической смерти. Но они на это пошли. И вот тут возникает самое, в древней церкви, уже во втором веке, у Игнатия Богоносца идея, что жертва — это вот умереть за Христа, это высшее, что человек может дать в ответ на жертву его в отношении человека. И это событие, это смерть за Христа, а тем более мученическая смерть, она приближает к Богу как ничто другое. То есть поэтому возникает учение в церкви о венце мученика, как о высшем венце. Вот. Конечно, сразу нужно оговориться, что это посылается единицам. Это вообще не для всех. Вот. Мы можем говорить о степенях жертвенности. Да? Есть маленькая степень, когда я просто вместо того, чтобы смотреть сериал, поразмышляю о Боге. Просто поразмышляю о своей жизни. Правильно я и живу. Да? Вот он, самый главный сериал у меня в сердце. Правильно ли я живу, правильно ли я ответил там кому-то. Да? Может быть, помолиться об этом. Вот вместо просмотра чего-то расслабляющего. Это уже жертва. Но абсолютной жертвой является мученическая смерть за Христа. Вот это надо всегда удерживать. Пускай это не для всех. И это, кстати, изначально так и предполагалось, что венец мученика посылается некоторым людям, избранным. Вот, и он сопровождается особой благодатью. Это тоже учение возникло в ранней церкви, что Бог поддержит и поможет в этом процессе. Вот. И если он допускает это в жизни человека, то он и поддержит. Вот. Но пройдя вот этим путем, да, жертвой уподобиться Христу через не только через свою жизнь, но и через свою смерть, это значит познать Христа, познать максимальным образом в своей жизни, в своей судьбе, в своей личности, да, потому что, ну, уподобляешься Ему во всем. Вот. И на протяжении трех веков, пока церковь была гонима, мученичество в церкви, внутри церкви изначально воспринималось как особое и почетное событие в жизни верующего. Да? Вот. И мы видим церковь мучеников. Пока государство не приняло религию, пока конъюнктурщики не пошли в церковь, да, ради карьеры, ради статуса и так далее. Вот гонимая церковь, она следовала за Христом вот в этом. Вот такая была жертва. Но если говорить проще, вот как бы не на таком уровне, да, не на абсолютном уровне, а вот в обычной бытовой жизни, то вот вспоминаются слова Павла, опять же, из послания Ефесянам, кажется, Ефесянам: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». То есть Павел вообще, на мой взгляд, был таким гегельянцем до Гегеля. То есть он уже часто в своих...
Оскорбил Павла.
В хорошем смысле. Потому что, кстати, Гегель считал себя самым крутым философом. То есть он говорит, все, что было до меня, это ерунда. То есть я настолько открыл мощный закон, Гегель пишет, да, там... не помню, в каком произведении, «Науки логики», по-моему.
Ницше его оспаривал.
Да-да. Но я открыл такой закон, что все остальное не философия, а вот у меня философия. Так вот, Павел говорит, что он диалектик, на самом деле, Павел. Он видит, как одно с другим непосредственно связано. Ну, допустим, Бог всех позволил всем отпасть, чтобы всех и помиловать. Вот, помнишь, дальше там такая мысль, что по мере умножения беззакония возрастает благодать.
Ну да.
Да? То есть одно с другим связано. Так вот...
Там же идея, у Павла очень важная идея, прости, я тебя прервал, у Павла очень важная идея о том, что понятно, что люди верующие видят вокруг себя столько зла. Угу. Сегодня мы тоже видим, что зло все больше и более умножается. И Павел как раз говорит, вы как бы не совсем туда смотрите. Угу. Да? Вы смотрите на то, что вокруг много вас зла, но увидите, что среди этого зла стало призабиловать благодать.
Да,
что
да.
Есть искупление и есть благодать, которая вас приводит и избавляет от этого зла.
Да, и внешнее зло не может поглотить твой внутренний свет. Угу. Как Христос сказал ученикам, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Но мужайтесь, я победил мир. Да, то есть мир еще пока во зле, но то, что в вас, больше того, что в мире. То есть получается, что да, очень интересный ты аспект затронул. Mm-hmm. Получается, внешнее зло возрастает, но укрепляется и внутреннее добро. Да? И когда Павел говорит, помнишь, когда я немощен, я силен.
Я силен.
То есть когда нету у меня опор естественных, возникает опора сверхъестественная, сверхъестественный ресурс в душе возникает, да. Так вот, Павел диалектик, я вот от этого хочу оттолкнуться, он говорит, что сеется тело душевное, восстает тело духовное. Это взаимосвязанные процессы. Для того, чтобы войти в более высокое состояние, нужно пожертвовать более низким состоянием. И причем он говорит, но не прежде духовное, а душевное. То есть сначала низкая природа нам дана, но она нам дана не для того, чтобы мы всячески наслаждались и ее ресурсы выжимали из этой низкой природы, а для того, чтобы мы ее пожертвовали более высокому состоянию. То есть, получается, у нас есть ресурс, пока мы живы, да? А ресурс, который мы можем использовать двояко. Или мы можем жертвовать духовным ради психического или физического. Ну, получать физические удовольствия. Ведь ничего бесплатно не бывает. Если мы стремимся получать физические удовольствия, мы закрываем возможность духовного развития. Да? То есть посмотри на людей, которые прожили жизнь в излишествах к старости. Они разрушены как личность. И наоборот, если человек сеет тело душевное, то в нем восстает тело духовное. Вот. То есть если он подчиняет низшую природу и запрещает ей как бы развиваться, да, а тогда развивается высокая природа. Это то, что называется сублимация. Вот еще монахи, восточно-православные монахи об этом говорили, Максим Исповедник, что происходит сублимация. То есть если ты жертвуешь низшим, то у тебя просветляется энергия, и она идет на нужды высокой природы, высшей природы. Вот. Поэтому вот общая идея жертвы, да, это идея приносить свое животное в жертву, речь-то в конце концов об этом. То есть у нас есть наше животное, то, которое мы носим в себе постоянно, это наши инстинкты, и это наша телесность, да. Вот оно приносится в жертву. Помнишь, Павел говорит, принесите из себя, сделайте жертву всесожжение. Это третья жертва, которую я не затронул, была в храме. Это жертва, которая не делилась. Никак, она полностью приносилась Богу.
Да, да? Сжигалась, да.
Да, полностью сжигалась. То есть она принималась только Богом. И тогда получается, что вот это животное полностью переходило к Богу.
Так же, как и в Песахе, во время Седера нужно было съесть всего Агнца.
Да.
ничего не оставить. То есть он...
С костями?
Да, жертва должна полностью войти в твою жизнь. Да. Да, ты полностью должен посвятить себя этой жертве. Да, она станет полностью вот, тобою, и ты полностью преобразит тебя, да. Защитит тебя, преобразит тебя. В этом смысл как раз пасхального седра у евреев был.
Да. Да. И тогда получается, что в нашем распоряжении есть разные возможности в разной степени жертвовать. Но вот эта степень, она будет связана с вознаграждением непосредственно. Сколько ты принесешь, столько ты и получишь. Вот это нужно понимать. И вот для меня вот это вызов и в каком-то смысле и радость, что я могу еще больше и получать от этого отдачу, да, конечно, и в привычке, и лень, и какие-то особенности, да, не позволяют, но вот этот закон работает. Чем больше ты приносишь, тем больше ты получаешь нового состояния. Вот, приносишь животное, а получаешь дух. Угу. Вот это вот и есть идея жертвы. Это вот, если возвращаться к грехопадению, человек все присвоил, в том числе самого себя присвоил. Вместо того, чтобы соответствовать замыслу Божьему, он устремился к своим целям. Так вот, получается, что жертва — это вновь отдать себя и свое отдать Богу. Вот. И отсюда, кстати, жертва выражается в заповеди. Это же все взаимосвязанные вещи. Вот, кстати, храм — это одна традиция была. Храмовый культ, ритуалы, да, это вот священническая традиция в Ветхом Завете. А была еще пророческая традиция, которая учила закону, заповедям. Вот они как бы не пересекались, они часто противостояли друг другу. Так вот, храм и пророчество во Христе сошлись, и в христианстве сошлись. То есть жертва, она связана с исполнением заповеди. «Возлюби Господа Бога всем сердцем своим, всем разумением своим, всей крепостью своей, да, и возлюби ближнего, как самого себя». То есть, в конце концов, если мы исполняем заповедь, это возможно только через жертвенность.
Угу.
Вот. Богу нужно уделить время, чтобы возлюбить его разумением, возлюбить крепостью, я выяснил, оказывается, это имуществом. То есть, значит, оно мне не принадлежит. Я всегда должен понимать, что если потребуется, нужно отдать. Да, там, нуждающемуся или на Божий проект какой-то и так далее. То есть оно как бы в моем владении временно. Вот это вот и называется жертва. Быть готовым хотя бы, но и жертвовать. И временем, и имуществом, и самим собой, своими ресурсами, в конце концов, в каком-то смысле здоровьем, если там много этому посвящать времени там, и так далее. Но возвращается все возрастанием духовной природы. Сеется тело душевное, восстает тело духовное.
Угу. У нас уже наше время подходит к концу. Друзья, спасибо, что вы сегодня с нами, и мы размышляли сегодня о смысле жертвы, о смысле жертвы Христа, как это все проявляется в нашей жизни. Я хотел прочитать отрывок из книги пророка Исаии, 53 глава, знаменитая, из самых мессианских глав в Ветхом Завете, где Исаия из 6 стиха писал: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву милостивления, он узрит потомство долговечное, воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Вот на самом деле Исаия очень просто и ясно рассказал о том, что Христос потом сделает и воплотит в жизнь всего мира. То, что переворачивает жизнь одного человека и перевернул всю историю человечества. Да? Праведник умер за неправедных. Совершенный агнец принесет совершенную жертву и закончит закон, он завершит закон. Автор послания «Время» об этом и говорил. У Христоса есть конец закона. Именно поэтому бессмысленны храмы и жертвоприношения, потому что уже совершенная жертва принесена. Больше Бог не нуждается в... Бог уже не нуждается в крови, да, животных. Поэтому, друзья, жертва Христа для нас самое важное, потому что она сегодня может перевернуть абсолютно любую жизнь, вашу жизнь, жизнь других людей. И поэтому нам говорится о том, что мы искуплены высокой, самой дорогой ценою. Друзья, с наступающим вас воскресением Христовым, и вспоминайте сейчас, какой ценой вы куплены и что это может сделать с вашей жизнью. С нами был Валерий Бурсак. Спасибо, друзья, и до встреч в передаче программы «Б» в пятницу в 12:00. До свидания.
Спасибо.